Но чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинс с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег. Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму. Да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных же я отправил на свою дачу. Высокая ограда делала эту дачу тоже достаточно надежным местом заточения, тем более что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь. На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был пощупать почву, узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Но если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание от разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя неоплатными его должниками, будут чтить его как отца и пойдут за ним хоть на край света. Капитан пообещал им походатайствовать перед губернатором. Затем он отдал мне отчет в исполненном им поручении, прибавив, что по его искреннему убеждению можно вполне положиться на верность этих людей. Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях и что, избирая этих пятерых в помощники, он оказывает им одолжение. Остальных же двоих вместе с тремя, что сидят в замке, то есть в моей пещере, губернатор оставит у себя в качестве заложников, и если они изменят своей клятве, то все пятеро заложников будут повешены на берегу. Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Как бы то ни было, им не оставалось ничего другого, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана – внушить пятерым, чтобы они не изменили своей клятве.
Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами. Капитан, его помощник и пассажир, двое пленных из первой партии, которым по поручительству капитана я возвратил свободу и оружие, еще двое пленных, которых я посадил связанных на дачу и теперь освободил, опять-таки по просьбе капитана. Наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь, итого 12 человек. Кроме тех пятерых, которые остались в пещере заложниками. Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению двух лодок, заделке дыры в одной из них и назначению команды для них. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение 4 человек. Сам же он, его помощник и с ним 5 матросов сели в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Джиму окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что им пришлось долго искать. Джим исполнил все это, а затем стал рассказывать разные небылицы. Пока он болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и сшибли с ног ударами прикладов второго капитанского помощника и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля. Ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен трех человек. Очистив от неприятеля палубу, капитан приказал своему помощнику взять трех матросов и взломать дверь каюты, которую занимал новый капитан, выбранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с двумя матросами и юнгой. Так что, когда капитанский помощник со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило пули руку. Два матроса тоже оказались ранеными, но никто не был убит. Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови.
Когда все было кончено, капитан приказал произвести 7 пушечных выстрелов. Это был условный знак, которым он должен был дать мне знать об успешном окончании дела. Я продежурил на берегу до 2 часов ночи, поджидая этого сигнала. Можете судить, как я обрадовался, услышав его. Ясно услышав 7 выстрелов, я лег и, утомленный волнениями этого дня, крепко уснул.
Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня.
«Губернатор! Губернатор!»
Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью на горе. Я живо поднялся к нему. Он заключил меня в свои объятия и, указывая на корабль, промолвил.
«Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем, и со всеми нами».
Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоящий всего в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легким попутным ветерком, подошел к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами. Так как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился и прибежал ко мне.
Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил, наконец, час моего избавления. Все препятствия были устранены, к моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова. язык не слушался меня. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я бы упал. Бедняга-капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже не была такой неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, и наговорил 1000 самых нежных и ласковых слов. Я плохо понимал, что он говорит. Должно быть, мой ум помутился от наплыва счастья. Наконец, мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне. Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него как на человека, посланного небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется цепью чудес.